давайте мы с вами продолжим, о чем мы говорили. Значит, первая тема я уже начал озвучивать на улице. Как встретить Пасху и провести Светлую Седмицу. Да, теперь вы понимаете, что у нас причастие будет в четверг утром, в субботу утром, в воскресенье ночью. И в нашем храме уже там будет только в субботу и воскресенье, да, через...
Батюшка Роман, вот сейчас конкретно один момент.
Да.
Вот в четверг, если вот причащаемся, мы исповедуемся, так, то уже вот на следующий, вот когда будет причастие дальнейшее, там надо исповедоваться?
Нет, значит, последний раз вы исповедуетесь либо в среду вечером, либо в четверг утром.
Все, понятно.
Вы в четверг утром, например, или в среду вечером поисповедовались, в четверг утром причастились. Дальше вы имеете право готовиться к причастию без исповеди в субботу и в ночную службу.
Все.
А также во все дни, когда вы будете причащаться в течение Светлой Седмицы.
Все.
Исповедоваться не нужно. Единственное исключение является какие-то страшные грехи.
Ну, понятно. Все.
Но я думаю, что такого не произойдет. Если есть грехи, там, осуждения, еще что-то, с этим не подходите на исповедь. Потому что это такое обычное, часто встречающееся, с этим можно причащаться. Вот. Значит, правило к причастию читается обычное. В том числе на ночную пасхальную службу. Читаете три канона, кто читает, последование ко причастию обычное. А уже если вы будете причащаться в течение Светлой Седмицы, читаете пасхальную, пасхальные чинопоследования подготовки к причащению.
Все, конечно,
да? Вот. Когда вы готовитесь на ночную службу, 6 часов до начала литургии не кушать. То есть с 6 часов вечера ничего не кушаете. В течение Светлой Седмицы причащаетесь в нашем храме точно без поста. Все ешьте. Все, что вам нужно, то ешьте. Это церковный устав, который предполагает Светлую Седмицу, сплошную Седмицу. После пасхальной службы, после пасхальной недели, до Пятидесятницы все среды и пятницы можно кушать рыбу. Да? Не ужесточайте свой пост, потому что вы и так постились все 40 дней. Спокойненько не поститесь, а в среду пятницу кушайте рыбное.
А мясо нельзя, да?
Нет, обязательно пасхальную седмицу, колбасу, докторскую колбасу, сосиски, все,
что... А рыбу, говорит, что
это рыба? Рыбу я рассказываю про среду и пятницу после Светлой Седмицы.
А после?
Да. Последнюю пятницу.
До Троицы, да?
До Троицы. Просто многие спрашивают, в среду и пятницу, как поститься, можно ли рыбу? Я вот поэтому рассказываю, что до Троицы по средам и по пятницам можно кушать рыбу. Вот.
И мою продукцию.
Ну, это понятно, да? То есть, вы помните, да, вот эту градацию? То есть, самый строгий пост – это сухоедение. Вот. Потом едение с маслом. Это означает, что можно кушать овощи и фрукты, приправлять это подсолнечным или оливковым маслом. Следующая ступень – это рыбная пища. Это означает, что можно кушать рыбу, овощи, фрукты с маслом и то, что разрешается в сухоедении. Да? То есть овощи, фрукты, там, я не знаю, сыры.
Печеньки.
Да. А дальше идет уже сырное разрешение. Это все можно кушать и рыбное, и молочное, и овощи, и фрукты. А уже следующая ступень – разрешение на мясо, когда все абсолютно можно кушать. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что в среду, по средам, по пятницам, после пасхальной седмицы можно будет кушать рыбу, это означает, что можно кушать и рыбу, и мидии, и этих червячков, этих, как их, креветки, да. Да, все это можно. Вот, хорошо, хорошо. Это что касается встречи Пасхи.
Где там последний вопрос, потом вы сказали, что кроме тех грехов, там, страшных, которые там, такой маленький брошенку у меня есть, давно, там, называется «Семь смертных грехов». Вот там среди смертных грехов, таких как осуждение, гордыня, зависть, там, прочее всего. эти все смертные грехи, это грехи, которые священникам просто на исповедь отпускаются. Безопятими. Вот, да. А вот те, которые безопятими не отпускаются, там чуда нет в этой брошюрке.
Я не могу, скажем, комментировать книжки и брошюрки, да, потому что у них свои авторы. Я вот говорю то, что вот сам вижу, что вот что хотел бы видеть на приходе, а у меня такой вот пример перед глазами, это те же самые греки или христиане на Востоке, которые действительно живут в враждебной среде, и в то же время их христианство как раз определено не чем-то там внутренним, а самим тем самым, что они живут среди вот враждебного мира. То есть, когда тебя могут гнать, убивать и уничтожать просто за то, что ты христианин. Я вижу, что в тех странах люди причащаются, потому что причастие – это пища для христианина. Вот я думаю так, что по большому счету всех нас можно наказать, и в том числе и меня, на меня можно наложить эпитимью, и все это делается очень просто, но логика христианства или логика Христова, она не такая, потому что мы видим из Евангелия, что и блудница, и мытарь, и разбойник, все они, когда жаждали прощения, они получали от Бога прощение. Поэтому я не сторонник вообще раздачи эпитимий. Я помню слова отца Валериана Кречетова, который сказал, что когда его на пастырском таком совещании спросили по поводу эпитимий, он сказал, что вот кто-то из его духовников советовал следующее. Раздавая эпитимии, священник сам еще выполняет эту эпитимию. Да, вот если ты сам способен, если ты сам можешь нести то, что ты раздаешь, то, пожалуйста, раздавай. Есть, как правило, так не делают. Священники легко раздать эту эпитимию, легко человека как-то наказать. Да, тем более, что человек пришел с грехом и готов рассказать об этом грехе, раскаиваясь. Поэтому я думаю, что всегда нужно священнику быть очень осторожным с эпитимиями. Да, и мне вот, например, сегодня понравилось, что у нас большинство на приходе причащалось, потому что понятно, что мы также есть у нас грехи. Понятно, что те грехи, которые мы называем на исповеди, они опять повторяются. Но смысл, замысел Христа не в том, что мы подойдем к причастию чистыми, а в том, что мы вообще причащаемся. Вот тот же отец Валериан напомнил всем нам, что по церковному уставу есть единственный случай, когда можно причащаться не натощак и даже выпивши. Это перед войной, перед боем. Когда человека, солдата, в тяжелых военных условиях причащают, в том числе не натощак и даже принявшему 100 граммов. Поэтому это все очень-очень, скажем так, непросто. Да? И я не хотел бы, чтобы мы с вами думали, что причащаясь, мы стали, вот видишь, какие мы там правильные, какие мы чистые. Да нет, да мы такие же, как и были. Да? То, что мы исповедовались или мы не исповедовались, мы абсолютно одинаковые, такие же. Вот. Поэтому надо причащаться не потому, что ты стал лучше, а потому, что ты христианин. Как человек, мы, как мы люди, мы кушаем не потому, что мы заслужили эту еду, а потому что нам нужна, для нашего организма нужна эта пища. Точно так же и причастие. Да, мы причащаемся, потому что чувствуем потребность в приобщении тела и крови Христова. Нет, я не любитель. У нас есть тезка в Леонове, он дает эпитимию, когда люди приходят и говорят, разрешите вот эпитимию. Я говорю, когда я вам раздавал, я говорю, я точно этим не занимаюсь. То есть я сам как-то вот бывало, что находился под эпитимией, и я знаю, что это очень тяжело несется. Вот, и в общем, я помню, когда только начал священником служить, одна девушка мне сказала, что ей священник на нее наложил эпитимию 2 года не причащаться. Вот я так помню, ужаснулся, потому что думал, вот она 2 года вынуждена не причащаться, хотя жажда у нее была вот к причастию. Она грешница, она наверняка священник знал, что делал, да, по церковным канонам, может быть, и правильно сделал, но вот я не могу представить, что 2 года человек, христианин, будет жить, ходить в храм и не причащаться.
Вот, по этому поводу вот я читал же Алексея Мнинских, это и точно так же. Вот, когда он начинал молодым, по неопытности и по горячности своей. Многие, особенно женщины, подходили, вот я первости докладывал на 5 дней. А потом, вот как вы говорите, подумал об этом, и так это не путь.
Это очень, очень непросто, я говорю,
очень
потому что...
Да,
когда мне руку положили, у нас такой в Академии благочинном храма является игумен Варнава. Я помню, он сказал так, что... Я запомнил до сих пор, вот помню эти его слова, он сказал, лучше согрешить в милости, чем в строгости. Да, вот, то есть лучше согрешить в милости, чем в строгости.
Да, правильно.
И это означает, что в какой-то момент лучше человеку разрешить и причащаться, лучше не отчитывать его, не строить его, чем вот поступить строго по церковным канонам. А вы знаете, что древний канон вообще предполагает затеянные грехи многолетние отлучения от причастия. Я не знаю, с чем это связано, но как-то в древней церкви не боялись по 25 лет, например, отлучать человека от причастия. Представляете? 25 лет. Да, там колдовство, убийство за 10 лет, да, там, ну и так далее.
Убийство на 25.
Да, вот мы ходим в тюрьму, по большому счету, мы тогда вообще никого не должны будет причащать, потому что в тюрьме сидят и воры, и убийцы, и так далее. Да, но мы ходим и причащаем, потому что у человека кто-то приходит в тюрьму, в тюрьме к вере, да, кто-то действительно становится верующим человеком или много узнает. Одни из таких глубоких исповедей я слышал именно в тюрьме, да, то есть когда у человека много времени для раздумывания, и я вот помню вот две исповеди, когда человек действительно вот целые тетради списал, и я его выслушал, невзирая на время, потому что действительно человек переосмыслил, передумал свою жизнь. Вот.
А это сама, можно я скажу?
Да.
У меня вот приятельница была, да, она и есть. Ей эпитимию дали, значит, нетрудно. 3 поклона. Один священник,
да.
Старый уже. Вот. И вы знаете, она не смогла даже вот эти 3 поклона класть, и она не ходит, не причащается. Уже много лет.
Я вот согласен.
Она отошла от веры. То есть она дома, может, и читает молитву, а в храм нет.
Вы знаете, требуется очень такая глубокая мудрость у священника, чтобы присутствовала. Потому что вот я согласен на эпитимию, вот если я даю человеку какую-то эпитимию, то я ему даю, например, читать каждый день всего лишь 50-й псалом. Вот. Можно даже дать вот эти 3 поклона. То есть они не потребуют от человека сверхусилий. Но при этом я человеку не запрещаю причащаться. То есть я ему говорю, вот, например, ты вот да, там, до Пасхи читай покаянный канон. Но если ты решишь причащаться, то причащайся. Но каждый день до Пасхи читай этот покаянный канон. Тут включается вот нечто такое вот. И если при этих условиях человек отходит, то я считаю, что здесь какой-то промысел Божий. То есть, возможно, вера его настолько была некрепкая, что, в общем-то, не было никаких препятствий иметь общение с Господом. А он так вот, человек отошел. Я говорю про случаи, когда на христианина налагают там очень сложные такие эпитимии, там, по кафизмы, там, под 10 кафизм, там, каноны большие там читаются, да, и при этом не причащаться. Вот это мне кажется, очень, очень надо быть осторожным. Особенно, вот, правильно вы сказали, про молодость, да, вот она вот свойство молодого священника такое, что хочется как-то все исправить, все направить. Вот. И потом только понимаешь,
что... Сергей Рыков, вы знаете?
Я слышал о нем, да.
Настоятель, вы видели? Да. Сейчас он не молод, но будет там другой настоящий. Ну, с Америка, я решил, отец Сергий, где вот в личном вокзале, там, как-то прям Бог так вот сделал, что прям попал к нему сразу, на службу, без очереди, у меня там потом с Сергием Рыбко, как мы ходили там вот, на полчаса, по храму, и вот, и Сергий. Ну, ему сказалось, он говорит, а я бы, как тебя бы, учил бы так бы, лет на пять бы, причастие, ну раз он отпустил, ну он отпустил, тогда все. Раз отпустил, значит все. А я бы допустил, отучил. Вот.
У нас на пасторском совещании поднялся вопрос, может ли священник не простить? Да. Господь говорит в Евангелии, что простите, то простится. А что не простите, то не простится. И один молодой священник сказал, а я не прощаю.
Хотя Бог велел простить.
Да? Вот в Евангелии же сказано так, что что вы простите на земле, то простите на небе. А что вы не простите, то не простите на небе. Священник говорит, я своей властью не прощаю. Вот я не могу это понять. Да? То есть я не могу, например, понять, как... Может быть, опять же, по неопытности своей, да, по молодости. Я не могу понять, что, например, человек, как священник, может выслушать грехи и не прочитать разрешительную молитву. Ну, пока я не могу понять логику. Вот я не видел таких вот авторитетных для себя священнослужителей, которые бы вот так вот поступали бы. Наоборот. Когда мы знаем об авторитетных священниках, таких как, да, например, отец Николая из Острова Залита, да? Отец Иван Крестьянкин. Хорошо, вот я видел отца Илья, да, Ноздрина. Я не могу представить, что вот эти люди, вот так вот с плеча вот, не прощаю тебе, да, там, или ну, что-то такое. Поэтому для меня вот авторитетнее все-таки вот такие люди. Почему? Ведь священника тоже Господь смиряет, и смиряет в том числе и грехами, да? В том числе и падениями, и слабостями. Я не могу представить, что священник так бойко запрещает человеку причащаться, при этом причащается сам, имея такие же грехи.
А если, скажем, вот, например, не имеет он таких грехов, которого не простил человек?
Нет, ну понятно, что я образом сказал, что имеет такие грехи. Конечно, священник запрещает причащаться не за то, что тот осуждал, например, да, а за то, что там какие-то, может быть, блудные грехи, может быть, убийственные, там еще какие-то. Да, и вот священник такие не имеет грехи. Но природа-то все равно греха одна и та же. Да? Все равно человек согрешил. Знаете что, очень часто бывает так, что мы не согрешили только потому, что условий для греха не было. Да, потому что вот мы живем в более-менее вот спокойных, да, условиях.
А поставь условия, еще неизвестно.
Да, а поставь такие же условия, еще Бог знает, как бы и человек бы осуждающий повел бы себя. Да, это очень, очень, ну, такая тема. Вот, так что поисповедовали в среду вечером, в крайнем случае в четверг утром, да, отец Сергий тоже будет исповедовать, в это время я буду служить. И вы спокойно уже причащайтесь во все литургии, вплоть до Фоминой недели. В субботу вечером опять я буду служить здесь, тоже на исповедь не нужно приходить. А в воскресенье утром на Фоминой уже тоже причащайтесь без
исповеди. Утром, в субботу, на исповедь.
Это сейчас вот эта неделя, да. Это, пожалуйста, я еще буду там исповедовать, то... Мы, конечно, по расписанию еще исповедуем и в субботу вечером с 10, да, до 12. Но я вам, как церковным людям, говорю, что это исповедь не для вас. Это для тех, кто очень долго не был на исповеди, вот приходит, вот надо его, он хочет причаститься в ночь. Поэтому мы вот, вам понятно? Все понятно, да? Теперь дальше. Значит, как?
Приятно.
Ну, как сказать? Я вот Бориса специально пригласил. Вот. Тема у нас интересная. Знаете, я... Значит, вы знаете, что в феврале месяце была встреча нашего патриарха с папой Франциском. И второе, что произойдет в этом году, это все православные соборы, которые произойдет на Троицу в 2016 году. Вот, то есть этим летом. По-моему, остров Крит. Да. Это большое такое мероприятие. И мы с вами уже читали эту декларацию, подписанную патриархом и папой. Но после этой встречи выяснилось, что многие православные христиане оказались в недоумении. Стали переспрашивать, как понимать эту встречу. И отдел внешнецерковной связи буквально на прошлой неделе издал два документа. Это, значит, официальное разъяснение ОВЦС в связи с обращениями по поводу встречи патриарха Московской Всея Руси Кирилла с папой Франциском, папой Римским. Вот. И второе, это официальное разъяснение отдела внешней церковной связи о предстоящем всеправославном соборе. Потому что выяснилось, что к сегодняшнему времени эти два события очень и очень будоражат умы людей. Я знаю, что на Украине один или два епископа перестали поминать нашего патриарха. Вот, ходят слухи, разговоры о том, что всеправославный собор предаст православную веру, что папа Римский и патриарх Московский встречались, чтобы продать веру. Вот. И я вижу, что, сам знаю по себе, что очень многие такие недоумения происходят от того, что мы не знаем предмет разговора, предмет рассуждений. Поэтому до Троицы каждое воскресенье, начиная от поминой недели, на воскресных наших беседах мы будем читать документ, подготовленный к принятию на все православные соборы. Их всего шесть. В чем интересна была предыстория. Вы знаете, что собор 2016 года подготавливался с 60-х годов 20 века. То есть, вот представьте, 50 лет проходило с разной периодичностью, проходили, собирались комиссии для обсуждения тех или иных вопросов. В частности, долго разбирались, каким образом будут приниматься документы. В частности, разбирались, кто будет иметь первенство чести, кто будет присутствовать. А вы знаете, что в 20 веке, вот с 90-х годов, появилась новая проблема. У нас появилась украинская автокефальная церковь. А раскольники стремятся тоже, называя себя православными, иметь место на этом всеправославном соборе. А помните, в 90-е годы была история, когда Константинопольский патриархат поддерживал украинских раскольников. Поддерживал эстонских раскольников. Какое-то время, по-моему, в 93-м или 94-м году мы с Константинопольским патриархатом на один месяц или чуть больше даже прекратили евхаристическое общение из-за споров по поводу Эстонии. Потому что каноническая православная церковь в Эстонии, она была поставлена вне закона в этом государстве. А неканоническая была признана законной. А история была в том, что когда большевики заходили в Эстонию, это уже 40-й год, то та церковь, которая присутствовала на том месте, то есть в Эстонии, она эмигрировала. И сегодня современные эстонские власти считают законной православную церковь эстонскую, это ту, которая эмигрировала. А нашу русскую православную церковь, московскую патриархат, они считают красной, советской. И поэтому не признают. Они говорят, хорошо, вы хотите, чтобы мы вас признали бы? Вот теперь называйтесь не Русской Православной Церковью Московского Патриархата, а как-то по-другому. Вынуждены были, там кто-то рассматривал вопрос, например, добавлять к названию там апостольская, Русская Апостольская Православная Церковь. Да? То есть уже что-то не то вносится в структуру и в название нашей церкви. И понятно, что православные церкви очень и очень находятся там в стесненных обстоятельствах. И до сих пор там в Константинопольском, в Эстонии там присутствуют два патриархата, это Константинопольский и Московский патриархат. А они же, эти раскольники, они стремятся тоже, чтобы их признали. Не случайно украинские автокефалы, украинские раскольники, они встречались с Константинопольским патриархом.
Он приезжал полностью.
Сложность заключается в том, кстати говоря, что в 20 веке появилось следующее явление, так называемой диаспоры. Такого раньше не было. То есть антиохийская церковь, антиохийская, например, на территории Сирии, она окормляла православных христиан Сирии, и все. А в 20 веке, поскольку очень много людей мигрируют, то у нас появилась диаспора в Соединенных Штатах. Вы знаете, что, например, в Соединенных Штатах представлены все почти что православные церкви. И греческая церковь, и антиохийская, и константинопольская, и в том числе и русская православная церковь. Такого, с точки зрения каноники, раньше не было. Не могли представить, что человек, христианин, переезжает, например, из Рима, ну, образно говоря, в Софию, в болгарскую, и он будет подчиняться римской церкви. Нет, он уже должен подчиняться местной церкви. Поэтому вот эти все вопросы – сложные вопросы. Ведь каждая православная церковь имеет свою точку зрения. Эти все вопросы долго и долго оттачивались, изучались. Как принимать решения? Мы живем в 20-21 веке, и это очень хорошее время в том смысле, что никогда такого не было, чтобы при подготовке к всеправославному собору могли бы участвовать все православные люди, в том числе и миряне. Принимались проекты документов, и в формулировках этих документов могли поучаствовать все без исключения. Были открыты интернет-сайты, например, богослов.ру, патриархия.ру, когда люди могли познакомиться с документом, который составили богословы, составляли не один год, вот, и с тем, чтобы согласиться или нет, внести правку или нет. Могу даже вам рассказать, что одно время, когда принимался документ об участии верных в Евхаристии, мы с вами читали как-то этот документ, то нас, московское духовенство, опрашивали, то есть каждый священник должен был написать свое мнение по поводу этого документа. То есть раньше такого не было. Чтобы каждого какого-то рядового священника спрашивали бы его мнение, это, в общем-то, уникальный случай. Более того, в наше время сейчас даже накануне совершения собора Святейший Патриарх благословил проводить конференции, обсуждающие сложности формулировок. То есть такого раньше не было. Вы представьте, что Вселенский собор, что такое? Это отовсюду приезжали пастыри-иерархи, но вайберов не было, да, ватсапов не было, мобильников не было, интернета не было, ничего не было. То есть вот встали там, например, епископ нашего города пошел в какой-нибудь там, я не знаю, Эфес. Пока он шел, это полгода могло пройти. Да? Там многое менялось. И, кстати, по истории церковной мы знаем, что многое менялось, действительно. Менялись императоры, необходимость в созыве собора менялась. А вспомните, например, историю иконопочитания и иконоборчества. Пока они собирались на собор, уже иконоборчество закончилось, потому что император иконоборец умер, а некому уже гнать эти иконы. Вот. Более того, наш Святейший Патриарх настоял на том, чтобы все документы, которые будут приниматься на этом Всеправославном соборе, должны быть опубликованы. То есть, чтобы все православные люди могли бы познакомиться с текстом этих документов. И тем не менее, вот эта ситуация, она породила положение, когда кто-то стал пользоваться такой неразберихой, незнанием и, в общем-то, смущать умы людей. Да, умы людей. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами это обсуждали бы, будем говорить для того, чтобы не было ни домовок, ни договоров. Давайте я сначала прочитаю официальное разъяснение отдела внешнецерковных связей о предстоящем Всеправославном соборе, поскольку это более такая легкая тема, а дальше уже будем говорить о католиках и о папе Франциске. Итак, 15 апреля 2016 года. В связи с поступающими в адрес различных церковных учреждений обращениями, касающимися предстоящего Всеправославного собора, официальный сайт Русской Православной Церкви публикует официальное разъяснение отдела внешней церковной связи Московского Патриархата. Святой и Великий Собор Православной Церкви, проведение которого на острове Крит запланировано на период с 18 по 27 июня 2016 года, не будет обсуждать догматических вопросов, которые уже обсуждены Вселенскими соборами. Созыв Всеправославного собора не связан и с влиянием тех или иных политических сил или общемировым процессов, поскольку его подготовка, продолжающаяся с 1961 года, началась и развивалась в совсем иных исторических и политических условиях. Да, то есть мы с вами должны точно уяснить, что догматических проблем или вопросов собор Всеправославный решать не будет. Догматических. Вы знаете, есть в православном богословии, нужно понимать разницу. Есть понятие догматика, догматический вопрос. Это вероучительные истины. Вероучительные истины православной церкви были сформулированы на 7 вселенских соборах. Отчасти вероучительные вопросы затронуты и упоминаются в так называемом символе веры Никео Цареградском. Да? Каждый православный христианин исповедует 12 пунктов нашей православной веры. Это никто никогда ни при каких условиях не имеет права ни добавлять, ни убавлять. Предстоящий собор не является и не может явиться 8-м Вселенским собором. Многие церковные писатели древности, в том числе почитаемые в лике святых, именовали 8-м Вселенским собором, состоявшийся в Константинополе в 879-880 годах, на котором были осуждены добавления к символу веры. Что же касается собора, который созывается на Крите, то, как ясно заявил святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2016 года, предстоящий собор, цитата, «мы не называем Вселенским. В отличие от древних Вселенских соборов, он не призван решать вероучительные вопросы, так как они давно решены и не подлежат пересмотру. Он также не призван вносить какие-либо новшества в литургическую жизнь церкви, в ее канонический строй». Да, то есть Вселенский собор, главная его такая отличительная особенность от других всех всеправославных соборов, это принятие вероучительных истин. Вот наш собор 2016 года не призван принимать какие-то вероучительные истины. А вы знаете, вот напоминает этот документ, что в истории уже был так называемый 8-й Вселенский собор, это 9 века. Вот. Но кто-то его признавал 8-м Вселенским собором, а кто-то не признавал. А знаете почему? Признавали, не признавали. Одним из главных критериев признания Вселенским собором является признание его папом римским. Да. То есть пока наша церковь была единая с римской церковью, а вы знаете, что раскол произошел в 11 веке, то все Вселенские соборы проходили до 11 века. Вот 7-й Вселенский собор прошел в 8 веке. Тогда еще церковь была единой. Так вот, одним из главных подписей, которые должны быть поставлены под решением Вселенского Собора, это подпись представителя римского епископа. И когда в 879-880-х годах был этот собор в Константинополе, я уже не помню его точные детали, но я помню, что папа римский не согласился, или представители папы не согласились с решением этого собора. А там, по-моему, спорили о патриархе Фотии Константинопольском и о патриархе Игнатии. Там такая сложная была история, кто кого поддерживал. В общем, они друг с другом переругались, и Фотий, и Игнатий, потом каялись друг с другом, друг перед другом. В общем, искали поддержки у папы, ездили туда, там просились, там как-то извинялись, там объяснялись. В результате эта тема очень-очень сложная, и так она и осталась сложной в истории. Да? А 7 Вселенских соборов, они так и признаются, 7 Вселенских соборов, признанных всеми православными церквями. Предметом рассмотрения Всеправославного собора станут лишь те вопросы, которые в силу исторических причин не получили общепризнанного решения в церковном праве. Как, например, вопрос о сотрудничестве в духовном окормлении православных верующих, проживающих за пределами канонических границ поместных православных церквей. Да? То есть я вам говорил уже, что это новое явление 20 века, когда православный христианин русский эмигрирует в Соединенные Штаты, и на территории, Соединенные Штаты — это такой спорный пример, потому что изначально признано, что Соединенные Штаты, Северная Америка не является ничьей канонической территорией. Вот так. Да, если русская православная церковь узнает, что Россия — это каноническая территория русской православной церкви, то Америка не является такой. В ней представлены и Елладская церковь, и Антиохийская, и Русская православная церковь, Александрийская и так далее. Ну, например, представим Антиохию, это Сирия нынешняя. На территории нынешней Сирии есть православные приходы Русского православной церкви Московского патриархата. Да? Такого раньше не было. Вот не было. Святой и Великий Собор также призван выразить согласованное и авторитетное мнение православной церкви по некоторым актуальным проблемам современного мира. На состоявшемся с 21 по 28 января сего года собрании представителей православных церквей было принято решение о вынесении на рассмотрение предстоящего собора проектов 6 документов. По настоянию Русской Православной Церкви все эти проекты были опубликованы, в том числе на официальных сайтах Московской Патриархии и отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Ознакомившись с опубликованными проектами соборных решений, любой заинтересованный член Церкви имеет возможность убедиться, что опасения относительно пересмотра на соборе церковных правил, как то отмена монашества, введение женатого епископата и второбрачие духовенства, сокращение или отмена постов, переход всех поместных церквей на новый календарь, а также подписание унии с Римской католической церковью и объединение с инославными конфессиями беспочвенно. Вот сейчас вот мы прочитаем это, да? И я когда вот это прочитал, то для себя заметил, а что на самом деле я не знаю о документах, которые будут приниматься на всех православных соборах. Но не знаю не потому, что они закрыты, а потому что я не знаю, потому что я не поинтересовался. Я как священнослужитель, как член церкви не поинтересовался, какие документы будут приниматься. Да, именно поэтому мы с вами и будем это все читать, чтобы не слушать мнения или догадки кого-то, а действительно почитаем то, что будет приниматься. Дальше. Значит, смотрите, нас уверяют, что догматические вопросы не будут рассматриваться, в том числе и не будут пересматриваться церковные правила, такие как отмена монашества, введение женатого епископата, второбрачие духовенства, сокращение или вообще отмена постов, переход всех православных церквей на новый стиль, подписание унии с Римо-католической церковью, объединение с иностранными конфессиями. То есть эти вопросы не будут, церковные правила по этим вопросам не будут меняться. Все как было, так оно и будет. Так, например, в документе «Важность поста и его соблюдение сегодня». Мы будем читать это тоже. Будет такой документ, который приниматься на Всеправославном соборе. «Важность поста и его соблюдение сегодня». Не только не отменяются существующие в православной церкви посты, но и впервые провозглашается общеобязательный характер рождественского, Петрова и Успенского постов, которые, в отличие от поста Святой Четырехсядницы, не были в древнюю эпоху закреплены священным каноном. Да, то есть в церковных правилах всегда, когда говорится о многодневных постах, говорится о великом посте. Но рождественский пост, Успенский, Петров пост, они исторически сложились уже позже. Поэтому церковные правила не касаются этих канонов, этих постов. Поэтому в документе «Важность поста и его соблюдения» сегодня будет зафиксировано общеобязательный характер, то есть общеобязательность рождественского, Петрова и Успенского постов. До революции, когда была подготовка к поместному собору 1917 года, собирались комиссии, и до нас дошла, например, сборник писем и отзывов епархиальных архиереев по тем или иным вопросам церковной жизни. Я читал эту книгу, это трехтомник. Епархиальным архиереям рассылалась анкета, что они думают по поводу церковной жизни в современности, что они предлагают поменять, чтобы что-то улучшить в церковной жизни. Это до революции было. Так вот, очень интересно читать были эти отзывы, потому что многие архиереи, я скажу даже многие, например, в то время отзывались по поводу сокращения или упразднения вообще Петрова поста. Представляете? Православные архиереи до революции. Почему? Той самой России, которую мы считаем Святая Русь. Потому что видели, что люди не постятся. Я хочу вам напомнить, что наше время вообще уникальное. Вот то, что мы с вами вообще встречаемся, интересуемся, причащаемся, молимся, такого в древности, я имею в виду там век назад, это было бы просто позавидовать. Да, помните, я вам рассказывал случай из жизни отца Алексея Мечева, который в 20-е годы, вот просто духовенство вырезалось, в 20-е годы решил каждый день служить литургию. Над ним смеялись собратья-священники. Что творишь? Ты смешон, потому что у тебя, смотрите, никого не было в храме. То есть духовенство вырезается, преследуется этот православная церковь, а в храме никого нет. Это мы сейчас с вами рисуем. О, да, были гонения, как же люди были верующимися. Это потом только пришло. То, что мы сейчас вот видим обновление духовной жизни, это надо благодарить Бога за это. В то время, это действительно верили, что, как вот говорил преподобный Серафим Саровский, вот перед концом света будет как раз такое вот время, когда будет вдохновение у людей, когда люди будут воодушевляться верой во Христа. Храмы строятся, но и в то же время и души будут строиться. Да.
Я считаю, что и эволюция, и многое другое, ну не только я считаю, а многие считают. Да. То вот как раз от отступления от веры.
Ну, мы да, получили но, то, да, что... но мы, да, но мы просто когда читаем, нам свойственно думать, что в древности, да, или где-то назад, так было вот классно, да, вот как хорошо было, великим постом закрывались мясные лавки. И мы так нарисовали себе картинку, как здорово там
постели.
Да, ну, жизнь совершенно другая была. У меня сейчас супруга, когда готовилась к этому, к поступлению, вот нужно было изучать историю России, Матери Божьей. И мы говорим помазанники, императоры, и как это все было, не дай Бог. Да, и поэтому всегда задумываешься, вот к чему вообще, что мы ищем. И стоит ли вообще искать несуществующее, когда оно существовало, то, в общем, не все было гладким. Да? И убийства были, и блуд был, да? И измены были.
Еще хуже, чем сейчас.
Да. Поэтому очень все...
Очень... Это же история, опять же, когда люди
пишут. Конечно, конечно.
Царство,
да, а вот обращает на себя внимание, например, тот факт, что при императоре поместный собор так и не был создан. То есть патриаршество не появилось при присутствии императора. Да, как вот в 1721 году появился синод, все, император считался главой церкви, внешней главой церкви, поэтому я понимаю, что есть разные мнения по тем или иным вопросам, но мне сейчас...
Отец Александр Шаргулов, он ответил на это.
Не сомневаюсь, конечно, есть у нас и монархисты-священники, есть у нас не монархисты-священники.
Я вам проповеди себе, пожалуйста.
Да, но я хочу вам сказать, что то, что мы сейчас живем, во время очень и очень даже интересное и благодатное.
А еще отец Роман Шпас касается 40-дневного поста, это нового Петрова поста раньше. А сейчас Кураев выступает за его отмену.
Понятно.
Он говорит, что нигде не написано, что надо два раза соблюдать 40-дневный пост. Он имеет в виду, когда Пасха ранний, и там или после
пост. Да. Вот мы для того и встречаемся здесь, чтобы понять, что есть разные мнения. И необходимо иметь иммунитет к разным мнениям. Да, вот есть разные действительно мнения. Кто-то говорит, вообще не надо поститься, ради Бога. Кто-то говорит, надо строго поститься, ради Бога. Потому что наша церковь, она большая. Мы не можем быть как все как одни. Да, это устрашающе было так. Я помню, одним из главных таких откровений у меня было, когда я присоединился к православной церкви, это увидеть людей на Пасху, множество людей на Пасху в храме. Но устрашающе такого не было. Привык, что там 30 человек, например, наша община, да?
Как здесь? Вообще общины тут?
Ну или? Ну потому что мало это все. Маленькая моленна, да, там все это. А тут увидеть православных людей много. Да, вот мы там в Риге, храм Преображения Господня, я помню, вот наверху на хорах мы как раз пели, и там вот я, моя супруга пела, и я как раз там находился. Я посмотрел, внизу много людей. Для меня это было вот такое, знаете, такой подарок, что ли. Да, вот. Даже не то, что это просто шок, что ли, такой какой-то неожиданность, что ли. Вторым, например, таким вот было откровением то, что я стал единоверным таким известным людям, как Пушкин, как другие поэты-писатели, да, Суворов тоже. То есть я могу за них молиться. Не просто знать, что в истории есть такие вот люди, да, или были такие люди. А вот они как раз те самые, которые верили точно так же, как вот в церкви. Да, то есть, ну, я понимаю, что, может быть, вам это мало понятно, поскольку вы...
Не, я как раз понимаю.
А вот...
Отец Роман, еще, вот то, что вы сейчас сказали, например, так вот, когда человек поймал какую-то редкую болезнь, один на 100 тысяч случаев бывает.
Да.
И он попал в больницу, в отделение с лечебной болезнью, а там все с этой болезнью. Тут 100 тысяч, а тут 100 тысяч, отсюда 3 миллиона. И впечатление у него, что, ну, сколько болит, оказывается, болит-то. Ложное такое. Вот. Вот то же самое и вот с истинной верующими сейчас. Есть такая Мария Арбакова, знаете, у нас. Вот. Редиска, конечно.
Феминист.
Что говорит-то?
Вот.
Единственное, чему я с ней согласен, она говорит, что у нас истинно верующие, не просто ходят в храм, а истинно 3% в России. Вот с этим я согласен.
А как она посчитала?
Вот они.
Не, я не понимаю, а как она посчитала 3%? А кто посчитал?
Это дело в том, что я это сам вижу, понимаешь?
Ну а что ты такое истинно верующий? У меня, вот извините, вы истинно верующий?
Вот как говорит.
Или я истинно верующий? Мы все...
Как говорит хорошо, Владислав, вера, говорит, если кто-то далеко, вера должна быть рассуждением. То есть осознанное в наше время. Это не 200 лет назад, когда можно было неосознанно.
Она всегда должна быть рассуждением.
Ты должен грамотно быть, должен читать духовную литературу, да, и знать, кого ты веруешь. И сознательно, понимаешь?
Давайте. Вот мы сейчас говорим тогда с вами. Давайте дальше. Итак, каноны не будут пересматриваться. И пойдем дальше. И в том числе догматические верующие тенденции тоже не будут пересматриваться. Так, например, в документе «Важность поста и его соблюдение сегодня» не только не отменяется существующая православная церковь поста, но и впервые провозглашается общеобязательный характер рождественского, Петрова и Успенского постов. Выполнить недостающие нормы церковного права призван и документ по теме автономия и способ ее провозглашения, проект которого канонически закрепляет право каждой автокефальной церкви самостоятельно предоставить какой-либо своей части ту или иную степень автономии. Вот мы сейчас почитали, да, а вот непонятно, да. А в истории были много случаев. В частности, например, как получала автокефалию Болгарская православная церковь. Это же была жутики в 60-е годы 19 века. Болгары, находясь под натиском турок, а турки в Константинополе тогда был Константинопольский патриархат, и как раз турки продвигали влияние греков, а греки, оказывается, в тех условиях очень и очень даже себя начали вести себя надменно по отношению к местным православным церквям. Так вот, болгары, видя это, долго терпя, просто провозгласили автокефалию, то есть свободу, самостоятельность от Константинопольской церкви. Это было в 60-е годы 19 века. И тут же началась большая полемика. Константинопольский патриархат перестал признавать эту автокефалию, а русская церковь признала эту автокефалию. А почему русская церковь признала автокефалию? Потому что русская церковь также получила автокефалию. То есть, когда русская церковь провозгласила себя самостоятельной, она также взяла и провозгласила себя самостоятельной от Константинопольского патриархата. И какое-то время Константинопольский патриархат тоже враждовал с нашей церковью, тоже не признавал нашу самостоятельность. И только тогда, когда прошло какое-то время, а помните, это же было 1448 год, а помните из истории, что одним из аргументов против связи с Константинопольским патриархатом было что? А то, что в 1439 году Константинопольский патриарх подписал Ферраро-Флорентийскую унию с католиками. И вот появляется вот эта идея «Москва, Третий Рим». Дескать, Рим второй пал, первый-то, понятно, еретический, второй Рим пал, то есть Константинополь, Третий Рим, Москва, вот она возвышается. И вопрос закончился окончательно тогда, когда в 1589 году у нас появилось патриаршество. Ведь патриаршество нам давал не Константинопольский патриарх, антиохийский Игнатий. Его пригласили, его хорошо его одарили, это при Борисе Годунове было. Да, он признал нашего патриарха, поставил патриарха у нас на Руси, и таким образом вопрос закончился. Почему и Никонова справа-то была очень болезненна? Потому что Константинопольский патриархат признавался еретическим, неправильным. А тут приехали греки, они, конечно, с удовольствием вдоволь хотели покомандовать. Да? Тем более, что русский царь всегда был щедр к иноземным православным людям. Поэтому и вот это противостояние было. С одной стороны, греки, которые видели, что московский патриархат стал самостоятельным, а с другой стороны, русские, которые видели, что греки-то очень и очень слабые оказались в вере. То есть было подписано для того, чтобы политически как-то защититься от мусульман, была подписана Флорентийская уния. Поэтому вот на соборе также будет рассматриваться этот вопрос. То есть как церковь может получить автономию? Да? И как она может получить автокефалию? Тут тоже надо нам понимать разницу. Вот наша украинская православная церковь не автокефальна, она автономна. То есть автокефальная – это каждая православная церковь поместная, например, русская. Это означает, что в русской церкви сама церковь выбирает патриарха, не завися в своих решениях от какой-либо другой церкви. А вот автономная церковь имеет внутреннюю независимость но важных вопросов, такие как избрание первого иерарха. Там, по-моему, еще связано с мироварением, то есть варение мира, да, которое будет сейчас в Великий Четверг произведено. Все это делает патриарх Матери Церкви. В частности, для Украинской Церкви это наш Московский патриарх. Да? То есть Украинская Церковь внутренне вроде как независима, то есть тот же митрополит Ануфрий может передвигать епископов, там, священников, не советуясь, например, с патриархом, но тот же митрополит Ануфрий должен участвовать в архиерейских соборах, должен его назначает или избирает собор Русской Православной Церкви, не только украинской, но и подтверждает это еще и сам патриарх. Да, вот разница между автогипальной и автономной тоже нужно понимать. Поэтому Украинская Православная Церковь автогипальная, она раскольническая. Ее никто не давал свободу действия и независимость. Это сложная такая тема в истории церкви. Вот. Поэтому тоже нужно выяснить. В истории были разные случаи. Также Болгарская Церковь какое-то время, несколько десятилетий, переживала раскол с Константинопольской Церковью. Потом как-то это все успокоилось. Да? Благодаря, кстати говоря, политическим событиям. И войнам, и всем прочим. Но в церковном праве тоже нужно это все проговорить. Дальше. Проект документа «Таинство брака и препятствия к нему» в частности подтверждает невозможность вступления в брак лицам, облеченным священным саном или принявшим монашеский пост. Да, то есть вот опять же нам объясняют, что на соборе не будут пересматривать этот вопрос. Если священник уже является священником, он не имеет права жениться. Умирает его супруга, он остается вдовым священником. Либо может принять монашество. Но после этого еще жениться или второй раз жениться, он не имеет права. Это против церковных канонов. Хотя, конечно, в нашей церкви в практике бывает разное. Да? И вы должны понимать, что ну, это на себя берет ответственность тот архиерей, который благословляет такому священнику служить. Отраженная в проекте еще одного соборного проекта проблема канонического положения православной диаспоры, то есть верующих, живущих за географическими пределами той или иной поместной православной церкви, до настоящего времени не имела решения в церковных канонах, поскольку в своем нынешнем виде возникла лишь в 20-м столетии. Да, вот вопрос. Умирает человек, принадлежащий Русской Православной Церкви. Может ли он принять домой, например, священника сирийского? Мы вроде умом понимаем, что может, да? Но ведь по церковным канонам каждый священник имеет каноническую территорию своего прихода. Вот, грубо говоря, как было раньше. Вот деревня Подушкина. Вот за нее никто, вот священник служит в этой деревне, если в соседней деревне кто-то, да, Леонозов, например, умирает или еще что-то, священник должен испросить благословение хотя бы у благочинного или у того священника, который служит в Леонозове, чтобы причастить этого человека. Потому что существует такое понятие, как каноническая территория. Если не соблюдать вот этого, то будет, в общем, священник как бы старбайта, да, где позовут. На самом деле сейчас так оно происходит.
Было такое, что когда мы ездили куда-то вот с вами, мы там служили, исповедовали.
Да, все это делается каким образом? Когда священник везет паломническую группу куда-то, он берет благословение у епископа, тот дает ему бумагу, разрешающую ему служить в другой епархии.
То есть это не просто, мне не послужить?
Да, нет, конечно. Любой священник, который принимает, он тоже берет ответственность, если, например, ему не показывают эту бумагу, то он берет ответственность на себя, потому что, а Бог знает, может быть, священник в запрещении, может быть, он раскольник, может быть, он еретик. Да, и в этом смысле очень все не так просто. Другое дело, что наши священники и собратья видят друг друга. Да, и по человеку видно, что это священник, что это священник Русской Православной Церкви Московского Патриарха. То есть это не пропьешь, что называется, да, не изменишь, не поменяешь. Это вот как-то вот, как верующий верующего, да, видит. Тут как, например, видно человека священника Ряженого и настоящего священника. Можно сейчас легко купить и петрохи, и поручи, и кресты, сейчас все это продается. Но верующий человек всегда увидит, что это не настоящий священник. А вот по глазам, по разговору, по жестам, я не знаю, по благодатному какому-то ощущению. Видно, что это не...
На Архангельском кладбище там ходит один священник. И вот он и отпевает, а потом вдруг оказалось, что он не имеет права на это. А он даже и мыло заказывал.
Он не имеет права.
Вы не отпевала, это
конечно.
Отец Роман, я не совсем поняла. Вот смотрите, вот допустим, если я... Вот нуждаюсь в каком-то вот совете, еще чем-то кто-то, ну, кто по собору от меня. Я не могу другого священника...
Нет, это было раньше. Ага. Сейчас я говорю, что это не регламентировано, поэтому, например, возьмите Москва. Угу. Храм на храме.
Да.
Поэтому мы имеем сейчас очень уникальную такую возможность любого священника. Хотите отца Алексея Уминского позовите, хотите диакона Андрея Кураева, кого хотите. Да, сейчас очень. У нас есть люди, я знаю, которые считают духовником своим, например, там, отца Дмитрия Смирнова. Да? Иногда к нему приезжает, например, а чаще всего она слушает его советы по телевизору, по радио. Понимаете? Такого раньше не было. И поэтому церковный канон тоже призван, что с этим делать. Ведь в канонах это не прописано. А ведь какие-то же есть... почему нужен закон? Да, почему нужны каноны? Они решают спорный вопрос. Когда не спорно, то понятно. Вы позвали, например, какого-то священника, он пособоровал все. А бывают случаи, когда позвали священника, например, а там какие-то особенности сложные. Я не знаю, там... Ну, вот разные бывают ситуации, сейчас навскидку не могу вам представить, сообразить. Но вот тем более, что мы должны понимать, что каждый священник, он находится в своих рамках, в канонических рамках. Он подчиняется местному епископу.
Отец Мах, извините, я спрошу. А вот мы смотрели вот на той неделе, богам пусть говорят.
Нет.
Показывали, значит.
Я скажу.
Говори.
Но мне уже не заправили.
Короче, показывают нам священника, который отплюхился от этой студии, а суть там следующая. Он ехал с братом своим, вот в Балтике, в Мордоворота, здесь выражение. И кто-то там поехать не мог на стоянке где-то. Они вылезли из машины с братом. И как стали его, щупленький парень такой, вот, смесец, такой маленький. Они как стали его бить, здесь в Балтике, в Мордоворота. Один из которых священник. Били. Чуть не убили, потом его пригласили в студию, говорят, что ж ты наделал, почему ты священник и избил человека? Говорит, я побоялся, что этот сопляк сделает моему брату что-то. Боялся, что он его убьет и вообще настанет там он спорт, и как стал кричать матом. Там кто-то застрял на видео и стал там.
Это шоу. Ну хорошо. Я такие страшилки не смотрю. Недостаточно. Ладно.
А вы видели пресс?
Дальше.
И не раз тоже.
Отраженную в проекте еще одного соборного проекта документа «Проблема канонического положения», значит, православной диаспоры, то есть верующие, живущие за географическими пределами той или иной поместной православной церкви, до настоящего времени не имело решения в церковных канонах, поскольку в своем нынешнем виде возникло лишь в 20-м столетии. Проект решения Всеправославного собора по данному вопросу направлен на укрепление взаимной помощи православных через создание в разных регионах мира епископских собраний, в которые на равных правах входят канонические епископы, несущие свое служение в данных регионах. То есть как-то надо же это решать вопрос. Да? И вот на соборе будет приниматься общее решение. Документ по теме «Календарный вопрос» по инициативе Русской Православной Церкви и в соответствии с решением уже упомянутого собрания предстоятелей вовсе исключен из повестки дня Всеправославного Собора. То есть вопрос календаря не будет обсуждаться вообще. Вы знаете, что по старому стилю у нас служит всего лишь несколько православных церквей. Это Русская Православная Церковь, Сербская, Афониты еще. А, по-моему, грузинская.
Грузинская, по-моему, да.
Все же остальные православные церкви служат по новому стилю. Единственное, у нас общее пасхалие. То есть Пасху мы празднуем одинаково. А все остальные праздники, в том числе и Рождество Христово, мы празднуем по-разному. То есть 7 января мы празднуем, а православная церковь 25 декабря. Тоже проблемы могут.
Проблема
она и заключается в том, что когда принимался новый стиль в церквях, то это, с одной стороны, было решение очень политизированным, потому что в Александрии власти очень настаивали на новый стиль, и подозревая, что там и католики участвовали, и другие политические силы. С другой стороны, в греческой церкви введение нового стиля вызвало раскол. До сих пор в греческой церкви существует старостильная православная церковь. Они еще называют себя истинно православными христиане или истинно православная церковь. Старостильные, они не имеют общения с Константинопольским патриархатом, а значит с нами, считают себя истинными. На Афоне, например, один старостильный монастырь – это Эсфигмену. Они не поминают Константинопольского патриарха и отстаивают свою независимость. Там немного монахов, но вот мы были как раз с Эдиком на Афоне и гостили тоже в этом монастыре, поклонялись святыням. Вот. Ну, понятно, что кто-то из братьев переживает эту ситуацию. Я сейчас слышал, что братья из Свигменского монастыря хотели бы воссоединиться с православной церковью, не знаю, как это получится. Известен этот монастырь тем, что там из этого монастыря вышел наш преподобный Антоний Киево-Печерский. Да? Вот. Его келья как раз находится около монастыря Свигмена. Очень строгий монастырь, очень строгий, один из самых строгих. Вот он, потом Константомонит, это вот монастырь со строгим уставом. Вот, так что вопрос календарный вообще по настоянию Русской Православной Церкви не будет решаться. Обращенный не только к чадам церковным, но и к внешнему миру документ миссии Православной Церкви в современном мире раскрывает духовные причины кризиса в экономической, политической и социальной жизни многих государств, связанных с отходом современного общества от основных нравственных ценностей христианства. Наперед скажу, вот этот документ миссии Православной Церкви в современном мире самый обсуждаемый в интернете и самый пререкаемый. Мне самому интересно, что же там написано. Потому что именно против этого документа высказался первый иерарх Грузинской Православной Церкви. Против этого документа болгарский, по-моему, патриарх высказался. Поэтому мы с вами тоже будем читать и будем вникать, что же там скандального, что там неправильного. Дальше. Вопреки злонамеренно распространяющимся слухам, в документе отношения православной церкви с остальным христианским миром, это тоже очень такой пререкаемый документ, никоим образом не утверждается уния с римокатоликами, а инославные сообщества не именуются равночестными или равноспасительными наряду с православной церковью. Опасения относительно того, что цель документа состоит якобы в утверждении экуменизма как некого учения, обязательного для всех православных, не имеет под собой никаких оснований. Само выражение «экуменическое движение» в документе употребляется исключительно в историческом контексте для описания реалий прошлого. При этом в проекте документа Всеправославного Собора недвусмысленно обозначенным, единственно приемлемым для православной церкви критерий участия в межхристианских контактах. А потому что вы знаете, что в советское время наша церковь участвовала и до сих пор участвует в межхристианских и даже межрелигиозных комиссиях. И не комиссиях, а конференциях. Но существует, мало кто знает, что существует правила, по которым наша церковь может участвовать в таких мероприятиях. Потому что, вот смотрите, что дальше объясняется. Так в нем прямо говорится о том, что отношения православной церкви с инославными сообществами, цитата, должны строиться на скорейшем и более правильном уяснении ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинстве, благодати, священстве и апостольском преемстве в целом. Конец цитаты. Что касается отношений к Всемирному Совету Церквей, в документе отмечается, что православная церковь, цитата, «не принимает идею равенства конфессий и не может воспринимать единство церкви как некий межконфессиональный компромисс». Да, то есть, когда наша церковь участвовала в Всемирном Совете Церквей и в межхристианских консультациях и конференциях, то одним из важных условий – это сохранение православного вероучения. То есть не просто так, что мы сейчас поехали, бутербродики полопаем, виски там попьем, а там уже как что будет. Нет. Церковь наша не может участвовать, или священачальник не может участвовать в тех организациях, которые призваны поменять вероучение нашей церкви. Необходимо также отметить, что вступление Русской Православной Церкви в данную межхристианскую организацию стало возможным лишь после принятия ею в 1950 году так называемой Торонской декларации, которая по сей день остается одним из ее основополагающих документов. Декларация подчеркивает, что, цитата, «Всемирный совет церквей не является и никогда не должен стать сверхцерковью», конец цитаты. Его цель лишь, цитата, «способствовать изучению и обсуждению вопросов единства церкви». То есть изучать вопрос, как прийти к единству церкви, но не за счет того, что мы просто возьмем и объединимся. Как особо говорено, членство в Всемирном Совете не подразумевает, что каждая церковь должна рассматривать другие церкви-члены как церкви в истинном и полном смысле этого слова. Тоже очень важно. То есть, когда мы с вами разговариваем с кем-то из христиан, это априорно не означает, что мы признаем истинность той или иной церкви, которой принадлежит человеку. Ни одна церковь в силу своего членства в Всемирном Совете не обязана замалчивать, сокращать или изменять свое исповедание истины в его полноте. Принятие данных принципов Всемирным Советом Церквей предоставило православной церкви возможность, ни в чем не погрешая против своего вероучения, беспрепятственно свидетельствовать инославным христианам об истине Христовой, о том, что восстановление богозаповеданного единства христиан возможно лишь в лоне Единой Святой Православной Соборной Апостольской Церкви, каковой является Православная Церковь, что также ясно в указаниях, указано в подготовленном проекте. Да? Очень такая тема сложная, потому что действительно 61 года у нас была, наша церковь, священачалие участвовала конференция Всемирного Совета Церквей. До этого, в 1948 году, наше священачалие отказалось участвовать в этих конференциях Всемирного Совета Церквей. Вот. Это дает возможность недоброжелателям говорить, ага, вот когда-то в 1948 году были правильные, и поэтому отказались, а в 1961 году нажал Хрущев, и поэтому уже согласились. Но напомню вам, что благодаря тому, что наши иерархи были представлены за рубежом, отчасти наше священачалие сохранилось. Да, потому что беззаконие, которое творила советская власть, не могли распространиться, если бы не участвовали бы наши иерархи за рубежом в каких-либо конференциях. Я помню, рассказывают про митрополита Никодима Ротова, который в питерской семинарии, тогда и ленинградская, приглашал эфиопов учиться. Почему? А эфиопы были монофизитами. Почему? Да потому что если бы не эфиопы, ленинградская церковь, ленинградская семинария завтра занесли.
Да, я читал ее тоже.
Это факт был. У нас до сих пор сохранились кандидатские диссертации Абу из Аддис-Абебы, там, в общем, но благодаря этому ленинградская семинария сохранена и продолжала существовать. То есть благодаря этому наши священники учились в духовную школу. Точно так же, да, точно так же, например, когда, точно так же, когда были гонения на церковь. Да? Не случайно тоже митрополит Никодим Ротов часто мелькался на Западе, потому что уже и повлиять на него было очень и очень сложно, поскольку он имел очень много дружественных связей и с Папой Римским, и с иерархами других церквей. И понятно, что тогда уже государство советское очень настороженно относилось к этим всем гонениям. Это все становилось очень и очень быстро известно. Дальше. Изложенные в Торонской декларации положения удовлетворяют и требованиям, которые согласно принятому Архиерейским собором 2000 года документу «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к иноставию необходимы для членства Русской Церкви в различных межхристианских организациях». В соответствии с данным документом Московский Патриархат не может быть членом организаций, в которых, цитата, «устав, правила или процедура требует отказа от вероучения или традиций православной церкви». Конец цитаты. А православная церковь не имеет возможности при этом свидетельствовать о себе как о единой святой соборной и апостольской церкви. Да, то есть невозможно по уставу нашей церкви, чтобы священноначалие участвовало в тех или иных организациях, при которых требуется отказать от вероучительной принадлежности православной церкви. И при этом представитель нашей церкви не имеет права или возможности свидетельствовать о своем православии. Согласно тому же документу, свидетельство не может быть монологом. Оно предполагает слышащих, предполагает общение. Диалог подразумевает две стороны – взаимную открытость к общению, готовность к пониманию. Очевидно, что такой диалог будет едва ли возможен, если одна из его сторон будет прямо называть другую еретическим сообществом. Об этом же святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл говорил в своей недавней проповеди в неделю торжества православия. «Как только вы скажете человеку, что он еретик, вы закрываете всякую возможность общения с ним. Он перестает вас слышать и становится вашим врагом, ведь он себя еретиком не считает и воспринимает эти слова как оскорбление». Святитель Марк Эфесский, выступавший на Феррара-Флорентийском соборе с обличениями заблуждений латинства, обращаясь к римскому папе, называл его не иначе, как святейшим отцом и блаженнейшим папой Ветхого Рима, а соборные прения с католиками описывал такими словами, цитата: «Сегодня члены тела Господня, ранее разделенные и рассеченные, в течение многих веков спешат к взаимному единению». Что узнать? Чтобы узнать, как в действительности думал и поступал святитель, следует ознакомиться с книгой архимандрита Амвросия Погодина «Святитель Марк Эфесский и Флорентийская уния», где приведены подлинные его выступления на Феррара-Флорентийском соборе и после собора. Святитель делал все, чтобы во взаимоуважительном диалоге склонить своих оппонентов к возвращению на путь истины. Когда же стало понятно, что это невозможно, он мужественно противостал латининам, защищая чистоту православия. Да? Святитель Марк Эфесский вообще очень колоритная личность, поскольку он был вместе с Константинопольским патриархом на унии в Феррара-Флорентийском. Он единственный не подписал договор или унию. И в то же время, видите, приводится его обращение к папе римскому, как к святейшему папе, как тому, с кем можно говорить и обсуждать вероучительные истины. Именно так поступает святейший патриарх Кирилл, ревностно защищая православную веру и отстаивая интересы Русской Православной Церкви в диалоге с инославными, иноверными и неверующими. Уклонение от такого диалога было бы преступлением перед Господом, повелевшим своим апостолам идти и учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он заповедовал. Если бы апостолы сидели взаперти, избегая любого контакта с иноверными, проповедь Евангелия Христова никогда бы не вышла за пределы Сионской горницы. Внушение людьми другой веры или иных взглядов уподобляет человека фарисеям, главным опасением которых было, как бы не оскверниться от соприкосновения с теми, кто с их точки зрения неправо веровал. Именно фарисеям, а не апостолам и не святителю Марку Ефесскому уподобляются те горе-ревнители православия, которые сегодня смущают народ Божий лживыми рассказами о якобы готовящемся антихристовом соборе. Дело же апостолов и святителя Марка Ефесского продолжают те, кто без страха вступает в диалог с инославными не ради достижения вероучительных компромиссов, а ради свидетельства о чистоте и истине православной веры, ради нахождения приемлемых форм взаимного сосуществования, ради спасения жизни гонимых христиан Ближнего Востока и Северной Африки, ради совместной защиты семьи, как освященного Богом союза мужчины и женщины, ради защиты жизни нерожденных младенцев, ради мира на земле. Следует также отметить, что принятый на собрании предстоятелей регламент работы Всеправославного Собора исключает возможность рассмотрения на нем каких бы то ни было иных новых тем или документов, кроме 6 перечисленных выше. То есть не будет так, что 6 подготовили для принятия, а примут еще какие-то документы. Нет. Регламент работы Всеправославного Собора, а будьте уверены, Святейший очень много сделал для того, чтобы вот это произошло. Потому что в нашем православном мире русских, с одной стороны, уважают и любят за то, что они щедрые, за то, что они многочисленные, а с другой стороны, их и недолюбливают. Достаточно вспомнить, например, историю пребывания русских на Афоне. Да? До сих пор это такое внутреннее противостояние. Есть греки, а есть русские. В основном русские привозят пожертвования, но с другой стороны, греческое самолюбие тоже не остается в стороне. Поэтому такая внутренняя надменность в словах, выражениях или еще в чем-то, она тоже может и присутствовать. И представьте, что кто такая русская церковь по отношению к Константинопольскому патриархату. Ведь долгие годы, века спорили православные, кто первый будет. Мы так часто обличаем Папу Римского, что он первый. А ведь в церковной истории именно можно зафиксировать, как вот православные патриархи спорили, кто кого будет первым упоминать в диптихах, то есть в списках патриархов. Константинополь считал, что его первым. Иерусалим считал, его первым должны поминать, потому что из Иерусалима вышли апостолы. Да? Потом приняли решение на 4-м Вселенском соборе, ладно, на Константинополе должны поминать, потому что это город, где присутствует император. А в 5-й по счету становится наша церковь, русская церковь. Но из-за влияния нашей церкви во всемирном присутствии в православии как раз возникает стремление наших иерархов быть тоже первыми. Да? И поэтому это очень непросто. Я вот эти вот епископы, патриархи, которые собирались на предсоборных этих совещаниях, там не так все просто это все обсуждалось. Не по-любовно, по крайней мере, да? Не по смирению. Вот.
А как же? Кто хочет быть первым, будет последним.
Да, да, к сожалению, когда мы говорим о Евангелии, это одно, а когда уже включается Евангелие, там, в Евангелие политика и все прочее, то тут, конечно, видите, как происходит. Это очень такая неприятная тема, но она присутствует.
Не, а чего же церковь? Правда, вот Бог сказал, кто хочет быть первым.
Да, да, да.
Знаете, вот я вчера это убедился, вот скажу все слова. Вчера все мы играем с Катериной, с Алешей, настольную игру, там фишки представляем. Кубики дальше фишки. И Алеша говорит, Женя, ты будешь последним, мы первым с мамой придем туда, к финишу. И, кстати, я прихожу первым, Алеша последним, хочу второй.
Да, точно. Ладно, дальше. Хорошо. Более того, в соответствии с регламентом, все поправки к указанным документам, если в таковых возникнет необходимость, могут приниматься исключительно единогласным решением всех поместных церквей. То есть, если один из представителей церкви не согласен, документ не будет приниматься. Что означает, что ни одна поправка не может быть принята, если хотя бы одна из поместных церквей, участвующих в работе собора, заявит о своем с ней несогласии. Да? Все по-честному. Вот есть документ, мы его изучаем до собора. Пожалуйста, согласны. Вот этот документ мы согласны подписать. А на соборе уже новый не принимаем. Подобный порядок принятия решений позволяет Русской Православной Церкви беспрепятственно участвовать в работе Всеправославного Собора, не опасаясь, что по местным церквам может быть навязано решение, не согласное со святоотеческим учением и многовековым преданием церкви. Исходя из этого, состоявшегося 2-3 февраля сего года, Архиерейский собор Русской Православной Церкви одобрил участие делегации Московского Патриархата в предстоящем Всеправославном Соборе, призвав всех верных чад нашей Церкви к сугубой молитве, чтобы его проведение, цитата, послужило ко благу Церкви Христовой. Распространяемое в последнее время утверждение о том, что Архиерейский собор будто бы не имел достаточных полномочий принимать подобные решения, следует признать не только ошибочным, но и неспровергающим сами основы бытия Православной Церкви, которую с апостольских времен отличает иерархическое устройство. Архипастырь Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которым предстоит принять участие во Всеправославном Соборе, будут всемерно способствовать тому, чтобы предстоящий святой и Великий Собор принимал решение в духе строгой верности священному преданию. В соответствии с постановлением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви призываем сугубую молитву, дабы Господь явил свою волю членам предстоящего святого Великого Собора Православной Церкви, и чтобы его проведение укрепило единство православия, послужило ко благу Церкви Христовой, к славе Божией, к сохранению неповрежденной и православной веры. Вот такой документ.
Да. Да? Сильный документ.
Ну, я читал критику, да, и, конечно же, могу вам сказать, что есть и противники, считающие, что это все детский лепет. Но по своему опыту скажу так, что я все-таки родился в старообрядческой среде, я знаю, как это делается, когда все... Буквально все действия священачалия можно переврать, переиначить и окрасить в темные краски. Да? До этого достаточно просто хорошей фантазии, умения додумывать и приукрашивать те или иные ситуации. Поэтому, мне кажется, проблема здесь в другом. Вот любое слово наших иерархов можно критиковать, не соглашаться, омрачать или там... критиковать там еще что-то. Но все дело именно в нашем отношении вообще к священному начале. К сожалению, вот ушло то время, оно было в древней церкви, когда без епископа ничего не делалось. Более того, святитель Игнатий Богоносец так пишет: где епископ, там и церковь. Без епископа нет церкви. Вот так даже сказал. И это утверждение на самом деле имеет очень глубокое под собой обоснование. Потому что в церковной истории были случаи, когда пытались устроить свою жизнь без епископа. И ничего не получалось. Да, вот были времена расколов, например, могу рассказать вам, во времена арианства, 4 век, когда епископ становился арианином и... прихожане этого епископа решали не поминать этого епископа на богослужение, потому что он еретик. Появился, например, такой лидер с лидерскими задатками диакон Иларион или Иларин. И он был диаконом, обосновал свою церковь. Надо сохранить чистоту православия. Молился, собирал людей вокруг себя. Но его община распалась его смертью, потому что он диакон. И вообще все, что Господь попускает на время, если оно не благословлено Богом, оно быстренько потом и распадается. И в этом отношении, конечно, необходимо быть очень и очень осторожным. Священноначалие дано нам для того, чтобы мы были бы в церкви. И в наше время очень много людей, ненавидящих нашего патриарха. Кстати, ненавидящих за ум. Если бы он был бы недалеким умом, то они бы за другое его ненавидели бы. Как, например, ненавидели патриарха Алексия. Ведь критиковали же патриарха Алексия?
Конечно.
Кирилла тем более. И именно потому, что это очень активный пастырь, это очень смелый священнослужитель.
Смелый, да.
Вот. И в этом отношении мы переживаем время очень такое важное. И для нас с вами очень полезно в первую очередь прислушиваться к тому, что священначалие говорит. А уже потом читать критику и несогласные мнения других людей. У нас уже время много, да, но я уже вижу, что вы устали. У нас еще один документ остался, да.
Вот там уже говорили, что Кирилл сказал, что если еретика назвать еретиком, он отнесся к себе.
Да.
Все такое, что это означает?
Это означает, что святейший говорит, что если вы человека встречаете другой конфессии и изначально скажете, ты еретик, и мне с тобой нечего общаться, то вы потеряете любую возможность привести этого человека к истинной вере. Вы потеряете любую возможность какого-либо диалога или вообще общения. Хотя бы общечеловечество.
Почему тогда на Первом Вселенском соборе Николай Вольф не стал никакого искать царя и вести его к Кирилу, просто дошел к врезному пороже и все?
Ну, не врезал.
Но, с одной стороны, это предание не истинное.
Ну, я оно не знаю, конечно, истина. Да. И даже анафора сделала.
Такое говорится, но, в общем, в духе древнего человека, может быть, и такое возможно было бы, но...
Значит, Николай Вольф не прав был?
Нет.
Во-первых, он не просто врезал, во-первых, не спорил. Да.
Было все испытывали. Случаи, поэтому последний остался.
Да, цари спорили, да, и все остальное, но, скажем так, в общечеловеческих поведениях бить в рожу – это не самый серьезный аргумент.
Я не откажусь от Николая Вольника, он бы не осмелился.
Нет, не надо, я отказываюсь, мы очень почитаем
святителя Николая.
Я не думаю, что вы в своей повседневной жизни убьете окружающих другой веры. Да? Поэтому нужно всегда быть очень и очень осторожными и понимать, что мы живем в мире, в котором христианин призван человека привести к православной церкви.
Я понимаю, я не бью, но иной раз бывает, вот просто вот начинаешь случайно, попался, начинаешь с ним спорить. Я избегаю спора. Потому что мне все больше хочется так поступить, как Николай Угодник. Я ухожу просто.
Вот, ну хорошо.
А ко мне взять как-то раз приходит свидетель иконы домой. Я открываю дверь, смотрю, там какие-то тетки вверху стоят.
Ну хорошо. Значит, смотрите, Евгений. У нас остался один документ дочитать. Сегодня уже мы не будем читать, но в следующий раз, может быть, там, в следующее воскресенье, пока будем пить чай, я прочитаю, да, чтобы... Борис, приходите в следующее воскресенье. Самое интересное для вас
осталось...
Приходите. Будем поговорим о встрече папы с патриархом. А сегодня как раз мы много уже зачитались, договорились. Благодарю вас за внимание. Давайте помолимся.